Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, а из Сиднея с нами сегодня Ирина Виноградова. Мы хотим выразить признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов нашей страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 9 февраля, на часах полдень. Вот что ждет нас в этой программе. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Вашингтон хотел бы завершить войну в Украине к начале лета и продвигает четкий график переговоров. Узнаем подробности. Зимние Олимпийские игры в Италии. Поговорим о последних новостях, а также послушаем репортаж по материалам AP о том, как живет украинская тренировочная база, которая когда-то принесла Украине первую медаль.
Лыжная трасса пролегает через почерневший лес, мимо разрушенных бомбардировками общежитий. База граничит с территорией, доступ на которую сейчас закрыт из-за не разорвавшихся боеприпасов. И все же, несмотря на разрушения, здесь снова тренируются дети и подростки.
Что такое скидка по налогу на прирост капитала? И почему экономисты призывают к ее реформе? Узнаем из интервью с доктором Максимом Ананьевым из Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований. А также послушаем интервью с молодым композитором из Мельбурна Антоном Мануэлем, который выпустил первый альбом и едет в Лос-Анджелес писать музыку для кино.
Когда мне было 8-9 лет, я уже импровизировал на фортепиано. Всегда у меня мелодии приходили к моей голове, и я всегда экспериментировал с разной гармонией.
Все это совсем скоро, ну а сейчас новости с Ириной Виноградовой.
Президент Израиля прибыл в Сидней, где протестующие проведут марш вопреки приказу полиции. Сьюзен Лей опровергает слухи о том, что ее сместят с поста лидера оппозиции, поскольку коалиция воссоединяется. Зеленский заявил, что США хотят завершить войну к июню. Сегодня 9 февраля, понедельник. С вами Ирина Виноградова. Президент Израиля Ицхак Герцог прибывает сегодня в Сидней. В администрации президента Израиля сообщили, что во время визита он выразит солидарность и окажет поддержку, посетив семьи погибших и еврейские общины по всей Австралии после смертельного нападения, направленного против еврейской общины. Полиция Нового Южного Уэльса сегодня в значительном количестве будет дежурить в центральных районах Сиднея в преддверии запланированной акции протеста против визита президента Израиля. Группа Palestinian Action Group заявила, что намерена провести демонстрацию, одновременно оспаривая в Верховном суде решение полиции ограничить запланированное шествие. Лидер либеральной партии Сьюзен Лей заявила, что уверена в сохранении своего поста, несмотря на низкие рейтинги в вопросах общественного мнения. Последний опрос News Poll, опубликованный в газете The Australian, показал, что Лей является наименее популярным лидером крупной партии за последние 23 года, несмотря на то, что она добилась воссоединения коалиции после ожесточенного раскола, длившегося почти 3 недели. Сенатор от либеральной партии Джейн Хьюм прогнозирует, что премьер-министр Энтони Альбанезе объявит досрочные выборы, чтобы воспользоваться внутренними разногласиями внутри коалиции. Либеральная национальная коалиция во второй раз воссоединилась после выборов 2025 года, однако сенатор Джейн Хьюм предупреждает, что одного лишь формального объединения недостаточно. Правительство Тасмании предлагает ввести, по его словам, одни из самых жестких в Австралии законов для пресечения продажи нелегальной табачной продукции и вейпов. Предприятия, увлеченные в нарушениях этих правил, будут подвергаться крупным штрафам и могут быть принудительно закрыты. Новый доклад показал, что движение так называемых суверенных граждан представляет растущую угрозу, причем их идеология подпитывается онлайн-радикализацией. В отчете Института Лоуи говорится, что явление отказа признавать власть государства и правоохранительных органов стало вызовом национальной безопасности. Когда-то маргинальное движение теперь присутствует более чем в 25 странах и формирует опасные пересечения с другими конспирологическими идеологиями. Глава Европейского Союза приветствовала избрание левоцентристского кандидата Антонио Жозе Сегура президентом Португалии после победы его партии над крайне правым соперником. Глава Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен назвала этот результат победой общих европейских ценностей. Премьер-министр Таиланда Анатин Чарнвиракул заявил, что уверен в формировании правительства своей партии после подсчета почти всех голосов на выборах в стране. Его консервативная партия Бхумджайтай лидирует в гонке с участием трех партий. Более 11 тысяч человек в самом южном регионе Испании, Андалусии, были вынуждены эвакуироваться из-за экстремальной погоды. Потоки воды хлынули через год Убрике в Андалусии. По словам местной жительницы Мари Кармен Лопес Санчес, это наводнение оказалось сильнее всего, что она видела за 7 десятилетий жизни в этом районе. Новости войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты хотят завершения войны с Россией к июню. По его словам, США хотят, чтобы обе стороны приняли участие в переговорах на следующей неделе, которые, как ожидается, пройдут в Майами. По сообщениям русской службы BBC, российские войска за минувшую неделю запустили по Украине более 2000 беспилотников, 116 ракет и более 1200 корректируемых авиабомб, заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский. ФСБ заявил о задержании в Дубае предполагаемого исполнителя покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева, 65-летнего Любомира Корбы. Его доставили в Москву и арестовали. По сообщению «Медузы», в столице также задержан предполагаемый пособник Виктор Васин. Еще одна фигурантка дела Зинаида Серебрицкая, по данным ФСБ, уехала в Украину. Следствие утверждает, что покушение организовали украинские спецслужбы. На месте был найден пистолет с глушителем. Покушение произошло 6 февраля в подъезде дома генерала. После стрельбы он был госпитализирован. Сообщается, что Папа Римский Лев XIV утвердил программу своего первого за 20 лет папского визита в Сидней. Ватикан пока официально не подтвердил визит, однако такая возможность обсуждается с прошлого года, после того, как премьер-министр Энтони Альбанезе пригласил главу католической церкви, хотя приглашение тогда еще не было принято. По сообщениям, визит запланирован на октябрь 2028 года и совпадет с Международным евхаристическим конгрессом. Это были все главные новости к этому часу. С вами была Ирина Виноградова.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Радио SBS на русском языке в прямом эфире. С вами Ирина Бурмистрова из студии в Мельбурне и Ирина Виноградова из студии в Сиднее. Небольшое обновление по новостям. Только что президент Израиля Ицхак Герцог выступил на Бандае. Он описал пляж как символ всего прекрасного в этой замечательной стране. Цитата: «Он стал местом самого смертоносного нападения в истории Австралии», — сказал Герцог. Он заявил, что 15 невинных душ, собравшихся, чтобы отпраздновать Хануку, праздник света, были хладнокровно убиты. Самой юной жертве, милой Матильде, сказал он, было всего 10 лет. Самым старшим был 87-летний Алекс Клейтман, переживший истребление 6 миллионов евреев во время Холокоста, но убитый за то, что был евреем на пляжах Сиднея в Австралии. Цитата: «Эти мерзкие террористы целенаправленно и преднамеренно выбрали своей целью наших сестер и братьев, австралийских евреев. Однако это было также нападение на всех австралийцев. Они атаковали ценности, которые важны для наших демократий – святость человеческой жизни, свободу вероисповедания, терпимость, достоинство и уважение». Конец цитаты. Герцог осудил распространение антисемитизма как глобальную, чрезвычайную ситуацию. «Когда страдает один еврей, все евреи чувствуют его боль», – сказал он. он. «Именно поэтому я сегодня здесь, чтобы поддержать и утешить семьи погибших». Об этом он сказал в память о жертвах теракта на Бандае. Он поприветствовал позитивные шаги, предпринятые австралийским правительством для борьбы с антисемитизмом после теракта 14 декабря и призвал лидеров всех слоев общества высказаться против антиеврейской ненависти по материалам SBS News. Ну а теперь к другим темам. В субботнем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Вашингтон хотел бы завершить войну в Украине к началу лета и продвигает четкий график переговоров, в то время как Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре. Ира, есть ли подробности?
Ира, да. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина и Россия завершили почти четырехлетнюю войну к июню и предложили провести переговоры между сторонами во Флориде на следующей неделе. Москва и Киев по-прежнему расходятся во взглядах по ключевому вопросу – территорий. Россия, контролирующая около 20% территорий соседней страны, настаивает на полном установлении контроля над Восточной Донецкой областью Украины в рамках возможного соглашения и предупреждает, что готова добиться этого силой в случае провала переговоров. Украина, в свою очередь, заявляет, что территориальные уступки лишь воодушевят Москву и дает понять, что не подпишет соглашение, которое не предотвратит возможное новое вторжение России. Соединенные Штаты впервые предложили, чтобы две переговорные группы, Украины и России, встретились в США, вероятно, в Майами уже через неделю, сказал Зеленский журналистам. «Они говорят, что хотят завершить все к июню», — добавил он. Ира.
Спасибо, Ира. С января США выступали посредником в двух раундах переговоров между сторонами в Абу-Даби. О чем удалось договориться?
Удалось договориться о крупном обмене пленными. Однако прорыва по территориальным вопросам достичь не удалось. И Москва, и Киев признают, что переговоры проходят сложно. Зеленский неоднократно выражал недовольство тем, что от его страны требуют, по его мнению, несоразмерных уступок по сравнению с Россией.
Как стороны видят завершение конфликта?
Украина предложила заморозить конфликт вдоль нынешней линии фронта. Россия отвергла эту инициативу, а Вашингтон, в свою очередь, продвигает идею преобразовать территории Донецкой области, которые сейчас контролирует Киев, в свободную экономическую зону, где ни одна из сторон не будет иметь военного присутствия. Даже если мы придем к созданию свободной экономической зоны, нам понадобятся справедливые и надежные правила, сказал Зеленский. По словам Зеленского, обе стороны также не смогли достичь общего понимания по вопросу контроля над оккупированной Россией Запорожской атомной электростанцией. Российские войска захватили эту электростанцию, крупнейшую в Европе, в начале конфликта и удерживают ее до сих пор. Украина не потерпит, чтобы Россия и США заключали сделки по Украине за ее спиной, добавил Зеленский. Ира.
Да, спасибо за подробный ответ. На фоне переговоров Россия продолжает серию смертоносных ударов по Украине, что привело к отключениям отопления и электроэнергии для миллионов людей в условиях морозной погоды. Что происходит сейчас?
Как сообщает русская служба BBC, в Киеве сохраняется самая сложная ситуация с электроснабжением и отоплением после массированных российских обстрелов. По словам Зеленского, за сутки пункты обогрева в Киеве посетили 9 тысяч человек. В результате российского удара по Краматорску, по последним данным, погиб один человек, а четверо пострадали, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. В результате российских обстрелов в Днепропетровской области в воскресенье пострадали в общей сложности 3 местных жителя, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, в результате российских атак в субботу 3 действующие атомные электростанции Украины были вынуждены снизить мощность, что создало прямой риск ядерного инцидента. Международное агентство по атомной энергии ООН выступило с заявлением, призвав стороны к сдержанности. Российские ударные беспилотники массированно атаковали Одессу, сообщил в Телеграме начальник областной военной администрации Олег Кипер. В результате атаки, по предварительным данным, повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры, написал глава городской администрации Сергей Лысак. По его данным, загорелась крыша многоэтажного жилого дома, а также несколько автомобилей. При этом в Белгороде, который в субботу был обстрелян ракетами, утром воскресенья, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, без тепла оставались порядка 80 тысяч человек, без газа около 3 тысяч, без электричества около 1000 человек. Ира.
Спасибо большое. Мы продолжим следить за новостями войны в Украине. Вернемся после короткой паузы и поговорим об Олимпийских играх в Италии. Оставайтесь с нами. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. С вами Ирина Бурмистрова и Ирина Виноградова. В пятницу на легендарном миланском стадионе Сан-Сиро прошла церемония открытия зимних игр. И сейчас там вовсю идут соревнования. Два австралийских спортсмена, олимпийских медалиста Джакара Энтони и Мэтт Грэм, возглавляли команду на церемонии открытия. Крупнейшая австралийская делегация находилась в Ливиньо, примерно в 250 километрах от Милана, в итальянских Альпах, где Энтони и Грэм возглавляли команду из 23 человек, в которую входили другие фристайлисты, а также сноубордисты. Как говорится на сайте Олимпийского комитета Австралии, 53 спортсмена были отобраны для игр, 33 женщины и 20 мужчин. Они представляют 10 видов спорта. К сожалению, лыжница Дейзи Томас выбыла из соревнований по фрискаингу после падения на тренировке. 18-летняя спортсменка должна была дебютировать на Олимпийских играх в квалификационном раунде женского слоупстайла в сноупарке Ливиньо в субботу утром, однако она пропустила соревнования из-за повторной травмы колена. Она также прошла квалификацию в дисциплине Big Air среди женщин, соревнования по которой начнутся 14 февраля, и все же надеется принять в них участие. Главная церемония прошла на легендарном стадионе Сан-Сиро в Милане, при этом спортсмены прошли маршем по разным районам Италии. Ожидается, что это самые рассредоточенные игры в истории зимних Олимпийских игр. Места проведения соревнований расположены на территории около 22 тысяч километров. Ира, следишь ли ты за Олимпиадой?
Я за Олимпиадой не слежу, но обязательно посмотрю, конечно, и открытие, и закрытие. Такие культурные события я пропустить не могу.
То есть страсти к зимним видам спорта у тебя не наблюдается?
Я выросла в очень северном городе и, конечно, занималась зимними видами спорта в своей жизни достаточно, но за все эти долгие годы жизни в северном городе я так и не смогла сформировать какое-то положительное отношение к зимним видам спорта, не смогла их полюбить, к сожалению.
Вот эти вот прыжки на лыжах с трамплина не твоя?
Ни в коем случае. Ну, в моей жизни было все, и горные лыжи, и беговые лыжи, но почему-то, как ни странно, каких-то, вот говорю, положительных впечатлений я не могу припомнить совершенно. Хотя я была в тех местах, в которых сейчас проводится Олимпиада, это невероятно красиво, это очень здорово, наверняка это очень весело смотреть, но не уверена, что это было бы здорово участвовать в таком мероприятии, по крайней мере, я бы не получила удовольствия.
Понятно. Я думаю, что многие русскоязычные люди с интересом наблюдают за фигурным катанием. Один из самых любимых видов спорта зимних, мне кажется, на постсоветском пространстве и вообще среди выходцев из стран бывшего Советского Союза. В этом виде спорта сборная США уже успела второй год подряд завоевать золото в командном зачете по фигурному катанию, обойдя Японию, которая взяла серебро, и Италию, которая взяла бронзу. Еще одна хорошая новость для сборной США – Бризи Джонсон одержал победу в скоростном спуске среди мужчин. А вот его коллегу по команде и чемпионку по скоростному спуску Линдси Вон эвакуировали с трассы вертолетом после серьезного падения в женском финале. Легендарная горнолыжница перенесла операцию на ноге после недавнего возвращения в спорт после других травм. Вот такие вот опасные лыжи. Ира, был ли у тебя, может быть, в школе опыт катания на лыжах?
Конечно, мы катались на лыжах и в школе, и на выходных в Сосновском парке Санкт-Петербурга и Ленинграда. Я участвовала даже однажды в соревнованиях.
Да ты что? И как прошло все?
Все прошло неплохо, но, к сожалению, вмешалась коррупционная составляющая. Дело в том, что я выиграла третье место, то есть я пробежала, там был небольшой забег, и мне, как победительница в третьем месте, мне полагались карандаши, цветные карандаши. Это было великолепно, в общем, я предвкушала. Но дело в том, что на самом-самом вручении наград почему-то на первом месте оказался мальчик из самого конца, а на втором и третьем месте дети, которые, соответственно, заняли первое и второе. И я я осталась без места. Когда
и без карандашей.
И без карандашей, да. Выяснилось, что победитель, новый победитель, это сын судьи. Так он это и объяснил, собственно, остальным родителям. Повернулся и сказал: ребята, извините, это мой сын.
Какая вопиющая несправедливость.
Да, это было дико несправедливо. И что меня удивило больше всего, почему-то это не вызвало вопросов у других родителей. Другие родители отреагировали как-то странно. Они сказали: а, ну, тогда все понятно, в общем-то, и все.
Не понимали они, как важны карандаши.
Нет, это было очень обидно. Вот поэтому я больше не принимаю участие в соревнованиях по зимним видам спорта. Но иногда смотрю, конечно же, изредка, потому что это красиво, увлекательно и захватывающе.
Но теперь стало понятно и мне, и всем нашим слушателям, почему ты не хотела бы принимать участие в соревнованиях в Италии, которые сейчас проходят. Я вообще с ужасом с каким-то вспоминаю вот эти вот школьные лыжи. Я жила, наверное, минуту в 10 всего лишь ходьбы от школы, но каждый раз, когда нужно было с утра... У нас лыжи были почему-то с утра. Вот ты просыпаешься, ты идешь к 8 или к 8:30 в школу с этими двумя лыжами в двух руках. Все это ужасно неудобно, тяжело. Ты их приносишь. Потом ты идешь на первый урок. У нас был сдвоенный урок физкультуры на лыжах в лесу. Ты теперь идешь в лес с этими двумя лыжами. Там катаешься, и потом все такие раскрасневшиеся, мокрые, приходят на математику после этого. И совершенно не могут делать никакую математику, потому что, во-первых, запах стоит соответствующий в классе, а во-вторых, все уже слишком проголодались. Но я с тех пор на лыжах не каталась ни разу после школы, и для меня это вообще no. Вот я не могу. Но я знаю, что есть люди, которые, переезжая в Австралию, дико скучают по лыжам и по сноуборду, и ездят в австралийские Альпы кататься. И даже я знаю одного человека, который переехал в региональную Австралию из Мельбурна, несмотря на то, что он дико любит всю мельбурнскую архитектуру и даже водил экскурсии здесь по Мельбурну, и, может быть, водит и сейчас, я не знаю. Но он переехал туда, вот в горы, потому что там зимой бывает снег, и для него дико важно кататься на лыжах.
Для многих австралийцев очень важно кататься на лыжах. Я не знаю, как происходит у вас в Мельбурне, но у нас в Сиднее перед началом сезона абсолютно все супермаркеты завалены товарами для горных лыж. То есть из того, я просто делаю вывод, что это многим нужно.
Может быть, и многим нужно. Хорошо, но еще одним ярким событием начала Олимпиады стала климатическая петиция. Норвежский лыжник Николай Ширмер передал Международному олимпийскому комитету петицию, подписанную более чем 21 тысячи человек и профессиональных спортсменов, которые хотят запретить компаниям, занимающимся ископаемым топливом, спонсировать зимние виды спорта. Кинорежиссер и двукратный обладатель звания «Лучший лыжник Европы года» говорит, что рассматривает петицию как первый шаг, подобно кампании почти 40 лет назад, которая привела к запрету рекламы табака на играх. В заявлении для информационного агентства AP представитель Международного олимпийского комитета заявил, что считает изменение климата одной из наиболее значительных проблем, стоящих перед спортом и обществом, однако он не уточнил, будет ли пересматривать правила в отношении рекламы. Вот такие новости на Олимпиаде. Спортсмены из разных стран проходили серьезную подготовку к ней. Для некоторых эта подготовка осложнилась тяжелыми обстоятельствами, в частности, для спортсменов из Украины, в которой уже почти 4 года идет полномасштабная война. В конце прошлого года журналисты AP выпустили репортаж о разрушенной бомбардировками олимпийской базе, когда-то принесшей Украине первую олимпийскую медаль. Несмотря на разрушения, там снова тренируются дети и подростки, к которым присоединились несколько участников зимних Олимпийских игр. Подробности у Леры Швец по материалам Associated Press.
Зимняя тренировочная база, принесшая Украине первую олимпийскую медаль, лежит в руинах. Лыжная трасса пролегает через почерневший лес, мимо разрушенных бомбардировками общежитий. База граничит с территорией, доступ на которую сейчас закрыт из-за не разорвавшихся боеприпасов. И все же, несмотря на разрушения, здесь снова тренируются дети и подростки, которым присоединились несколько участников в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине в феврале 26 года. Подробности в репортаже Андрея Росс и Николеты Стояновой для Associated Press. Официальная спортивно-лыжная база Олимпийского резерва. Это обширная территория, расположенная на окраине города Чернигова, на полосе разрушений, оставленной российской армией в 1922 году. Чернигов в 2 часах езды к северу от Киева остается регулярной целью российских авиаударов, направленных на вывод из строя энергосистемы этой зимой. Валентина Цербинесина тренировалась на этой базе перед зимними Олимпийскими играми 1994 года в Лиллехаммере в Норвегии. Она держит в руках свою бронзовую медаль тех Олимпийских игр, первую олимпийскую медаль Украины как независимого государства. Самая первая олимпийская награда. Я не могу сказать, сколько миллионов людей держали ее в руках. Вы видите, в каком она сейчас состоянии. Вот автограф первого президента Украины от 2 марта 1994 года. Леонид Кравчук. Она говорит, что эта база, теперь сильно поврежденная, была единственным местом, где она могла тренироваться с самого начала своего спортивного пути. Она помнит, что условия были не очень хорошими, но у нее и других спортсменов не было ничего лучше. Для них, говорит она, эта база была как семья, наш собственный маленький дом. Сейчас Валентине 56 лет, и она все еще живет в этом регионе. Она описала возвращение на тренировочную площадку после осады 22-го года российской армией как шок, который наступил постепенно. Комнаты, которые когда-то были в хорошем состоянии, превратились в груду обломков. Трофеи лежали наполовину засыпанные и обгоревшие. Осколки разбитых окон покрывали места, где спортсмены когда-то приклеивали протоколы результатов. Помещения с оборудованием были уничтожены огнем. Мне очень больно. Я понимаю, что это приграничная зона, но посягать на нечто священное, на детей, на базу. Мы понимаем, что это не будет восстановлено в ближайшее время, но мы будем восстанавливать Украину с нуля. После полномасштабного российского вторжения в 22-м году Цербинесина стала волонтером. Она организует похороны погибших солдат, а ее муж, отставной офицер, поступил на военную службу. Она хочет, чтобы разрушения были сохранены как свидетельство российского вторжения. Обстрелы разрушили одни здания, пожары уничтожили другие, а мины до сих пор усеивают большие участки леса вокруг базы. Хотя аварийные службы уже расчистили пути для передвижения, большая часть территории остается небезопасной. Война разрушила большую часть украинского спорта. Разрушены спортивные сооружения, спортсмены перемещены или призваны на фронт, соревнования отменены. Посещаемость футбольных матчей ограничена вместимостью бомбоубежищ, а матчи часто перерываются сиренами воздушной тревоги. Тем не менее, украинские клубы участвуют в европейских турнирах, а отдельные спортсмены, такие как чемпион мира по боксу Александр Усик, продолжают добиваться успехов. Большинству украинских элитных лыжников и конькобежцев пришлось планировать основную часть тренировок за границей в преддверии Олимпийских игр в Италии. Ведь ежедневные авиаудары и частое отключение электроэнергии приводят к закрытию многих объектов в Украине. Но Кристина Дмитренко по-прежнему регулярно возвращается в Чернигов, вернувшись к соревнованиям высшего уровня после службы в территориальной обороне. Черниговская биатлонная база – это место, где она провела детство и юность, тренируясь на трассах.
И когда мы приехали, то, конечно...
Когда мы сюда приехали, мы видели базу только на фотографиях, а когда уже шли по стрельбищу, по тропе, я увидела все разрушенное, деревья поваленные. И это было такое зрелище, что трудно описать словами, какие чувства я тогда испытала. 26-летняя спортсменка собирается представлять Украину в биатлоне на Олимпийских играх. Дмитренко описывает усилия спортивных федераций по поддержанию соревнований как жизненно важные для морального духа внутри страны и для имиджа страны за рубежом. Спорт может показать, что Украина сильна. Мы представляем Украину на международной арене, показывая другим странам, спортсменам и народам наше единство, силу и решимость. Сложность удержания тренеров, учитывая риски тренировок на открытом воздухе и нестабильную оплату труда, часто сравниваются с сложностью поиска безопасного места для тренировок. Микола Варчак, тренер на базе в Чернигове.
На тренированиях у нас тут дуже часто взрывается.
Во время тренировок очень часто слышны взрывы, летают дроны. Дети, грубо говоря, тренируются под бомбами, пулями и ракетами. И мы живем и выживаем в таких условиях. Его спортсмены тренируются до тех пор, пока не прозвучит сигнал тревоги или взрывы не окажутся достаточно близко, чтобы подать сигнал о реальной опасности, устанавливая ритм военного времени. Тренировка, затем бомбоубежище, затем обратно. на тренировку. Эта школа, пожалуй, сердце украинского биатлона. За годы существования этой школы с самого начала биатлон был ведущим видом спорта в Украине и считается самым приоритетным среди зимних видов спорта. А наша школа существует уже более 30 лет. На территории базы до полномасштабного вторжения работали 40 тренеров и тренировались до 500 детей. Сегодня стрелковые полигоны и лыжные трассы работают, но с ограничениями. На территории установлено несколько модульных блоков, предоставленных польской благотворительной организацией. Временное сооружение теперь служит раздевалками, туалетами и кабинетами тренеров, позволяя детям продолжать тренировки среди руин. Нина Лемеш – бывшая олимпийская биатлонистка. Она помнит ужасы начала российского вторжения. Первым объектом на этой дороге, куда продвигались русские войска, была горнолыжная база. И первая атака произошла именно на этой базе. Русские войска открыли по нам огонь. И первая атака была очень мощной. Последствия видны до сих пор. Когда русские войска впервые пришли сюда, они увидели здесь мирных жителей, выгнали всех из подвалов и сказали: «У вас есть 15 минут, чтобы покинуть эту базу». Местное население испугалось, и люди разбежались. База оставалась открытой, но позже русские войска отступили, испугавшись. Им негде было закрепиться, и они отступили. Но следующим шагом с их стороны стал массированный обстрел. Но несмотря ни на что, многие украинские спортсмены, несмотря на продолжающуюся войну, упорно смотрят в будущее. Валентина Цербінесіна уверена, украинским спортсменам важно не сдаваться. Если наши спортсмены не будут выступать, украинский флаг не поднимут, а нас забудут. Когда я впервые получила олимпийскую награду, а второй президент Украины Кучма ездил в Японию открывать посольство Украины, и буквально сейчас я вспоминаю, как включила телевизор, и там было сумо. Я не понимала, что это за вид спорта. А сейчас мы наслаждаемся сумо благодаря нашему соотечественнику из Винницы. И когда-нибудь это время может вернуться. И оно обязательно вернется. Поэтому я просто держу пальцы скрещенными и верю. Это как уголь, оставшийся от большого костра. Но я все еще держусь за этот уголь.
С великого огня залишився вуглик. Вот все равно цей вуглик, я за него тримаюсь.
Репортаж Андрея Росси, Николеты Стояновой для Associated Press. На русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Во второй части нашей программы поговорим о том, что такое скидка по налогу на прирост капитала и почему экономисты призывают к ее реформе. Об этом в интервью с доктором Максимом Ананьевым из Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований.
Отмена скидки на налог с капитала – это вообще... Я считаю то, что называется no-brainer, и те экономисты, автористы, которые вот непосредственно занимаются системой налогообложения, они очень давно это предлагают.
Также послушаем интервью с композитором из Мельбурна Антоном Мануэлем.
Я очень счастлив, что я родился в музыкальной семье. У меня родители эмигрировали с Украины в 90-х годах, и оба из музыкальной семьи. Мой папа оперный певец, он уже поет в австралийской опере 30 лет.
Вы слушаете радио СБС на русском языке, с вами Ирина Бурмистрова. На прошлой неделе мы слушали интервью с доктором Максимом Ананьевым из Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований, в котором обсуждался так называемый налог на богатство. Если вы пропустили это интервью, вы можете послушать его на нашем сайте и в подкасте SBS Russian. А после недавнего повышения ключевой ставки в центре внимания вновь оказался налог на прирост капитала. Что такое скидка по налогу на прирост капитала и почему экономисты призывают к его реформе? Об этом в материале Леры Швец.
После недавнего повышения процентной ставки федеральное правительство столкнулось с новым давлением со стороны профсоюзов и экономистов с требованием реформировать скидку по налогу на прирост капитала – Capital Gains Tax Discount, которую критики называют схемой уклонения от налогов, выгодной самым богатым австралийцам. Хотя министр финансов продолжает уделять основное внимание обеспечению жильем, сторонники реформы утверждают, что отмена этих льгот может вернуть 20 миллиардов долларов годового дохода и смягчить кризис стоимости жизни в стране. Эту тему мы обсудили в интервью с доктором Максимом Ананьевым из Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований. Доктор Ананьев ответил на мой вопрос про скидку по налогу на прирост капитала и почему некоторые эксперты считают ее отмену наиболее реалистичным сценарием по сравнению с введением налога на богатство.
Отмена скидки на налог с капитала – это вообще... Я считаю то, что называется no-brainer, и те экономисты австралийские, которые вот непосредственно занимаются системой налогообложения, они очень давно это предлагают. Как бы, во-первых, мало того, что налогом облагается только реализованная прибыль, что позволяет там по-разному манипулировать этой системой, так она еще намного уменьшается для физлиц. Это... Как бы отменять это нужно давно. Вообще непонятно, зачем это существует. И это просто сделать. Гораздо проще, чем, например, ввести налог на богатство.
Пару слов про capital gains tax для нашей аудитории. Быть может, кто-то не знает, что это такое.
Ну, смотрите, что такое capital gains tax? Налог на прибыль с капиталом называется. Наверняка большинство наших слушателей, у них основной доход – это их доход от того труда, который они производят. Да, они работают, получают зарплату, и, соответственно, не существует никаких серьезных способов, каким можно значительно уменьшить тот налог, который они платят. Его удерживает работодатель, потом вы там можете как-то там поиграться с вычетами, там, не знаю, там, $300-500 выцарапать и как бы обратно у налоговой службы, и на этом все. Вот. Чем богаче вы, тем большую часть вашего дохода вы получаете от инвестиций. То есть вы... Вкладываете деньги в какой-то актив, это может быть акции, там, не знаю, облигации, какие-то финансовые инструменты, биткоины, не знаю, что угодно. Это все увеличивается в цене, ваше благосостояние растет, но налог вот с этого увеличившегося благосостояния вы не платите до тех пор, пока вы этот актив не продаете. Это означает, что по сути большое количество людей, самых богатых, у них состояние увеличивается по всем оценкам, но государство с этого увеличения ничего не платит, потому что этот актив они не продают. Когда включается налог? Налог включается, если этот актив продан. Тогда человек платит какую-то часть, я не помню какую точно, разницы между ценой покупки и ценой продажи. Это налог на прибыль с капитала. В Австралии, если вы продаете этот актив как физлицо, то тот налог, который вы платите, уменьшается, по-моему, там то ли вдвое, то ли 30% на какую-то большую сумму. И непонятно, зачем это существует. С политической точки зрения понятно, потому что политики очень сильно зависят от своих доноров, а доноры – богатые люди, у которых это их самый главный источник дохода, поэтому... Им такое важно. Но, насколько я понимаю, консенсус среди экспертов в этой области, он состоит в том, что это не то, что общему благу австралийцев приносит какую-то значительную пользу. И отлично, инстекс – это просто политически, с точки зрения того, что это проще продать австралийскому избирателю. Это... не принесет никаких дополнительных проблем в администрировании, потому что уже существует инфраструктура для того, чтобы администрировать этот налог, отслеживать там и инвестиции и так далее. У австралийской налоговой службы вся эта информация есть, и это принесет значительные доходы в бюджет. Это независимо от того, там, независимо от нашего мнения про wealth tax, как бы capital gains discounts. Это просто абсолютно no-brainer, как говорят. Вот. И мне кажется, что политические партии будут эту тему поднимать в будущем.
В Возвращаемся в студию. Большое спасибо всем, кто слушает нас сейчас в прямом эфире или присоединится позже в подкастах. Я напомню, что сделать это можно в любое удобное для вас время в приложении SBS Audio App или на нашем сайте, или везде, где вы слушаете подкасты, вы можете подписаться на SBS Russian и слушать наши программы в записи. На прошлой неделе ко мне в студию в Мельбурне приходил молодой композитор Антон Мануэль. Он занимается музыкой с 4 лет, играет на фортепиано и трубе, импровизирует, дирижирует и пишет музыку. В конце прошлого года Антон выпустил дебютный джазовый альбом под названием «Emergence», созданный вместе с друзьями по музыкальному колледжу Беркли в Бостоне. Давайте послушаем, о чем мы поговорили. Антон, привет.
Привет, Ирина. Огромное спасибо, что вы меня пригласили на SBS. Это для меня очень приятно. И спасибо огромное.
Спасибо большое, что пришел и за твое время. Я скажу нашим слушателям, что я буквально поймала Антона в последние дни перед его отъездом в Америку. Он приезжал в Мельбурн. У тебя был перерыв между учебой и...
Я закончил вообще
следующим
учебу.
Этапом жизни.
Да, да. Я закончил в декабре учебу в Berklee College of Music в Бостоне. И я сейчас переезжаю в Лос-Анджелес. Да, на следующей неделе, и буду работать уже.
Ты родился в Мельбурне, в музыкальной да. семье, и, как сказано на твоем сайте, начал заниматься игрой на фортепиано еще в 4 года, и, в общем, вся твоя жизнь была связана с музыкой. Можешь немножко рассказать о своей музыкальной семье?
Да, конечно, да. Я очень счастлив, что я родился в музыкальной семье, у меня... Родители эмигрировали с Украины в 90-х годах, и оба из музыкальной семьи. Мой папа оперный певец, он уже поет в австралийской опере 30 лет.
Скажи имя.
Да, да, его зовут Александр Покрышевский, вы его могли видеть, он много перформ и... Да,
концертов,
да, очень много концертов. Да, но еще в хоре он поет в австралийской опере. А моя мама, Алена, тоже музыкальная. В детстве она играла на фортепиано, и моя бабушка, это с мамой стороны, она учит частные уроки по фортепиано. Моя тетя с папой стороны, значит, я всегда был окружен музыкой. Да, я начал фортепиано, когда мне было 4 года. Я начал частные уроки по классической фортепиано. Но в то же самое время я параллельно занимался в Yamaha School of Music. Это японская система. Мне очень повезло, потому что я попал в класс с японской учительницей Кейко Фуджи, и мы рано импровизировали, учили гармонию и теорию очень рано, и наши уши они тренировали. У меня была параллельная импровизация и джаз с классической практикой.
А Yamaha — это была очная школа или это онлайн?
Это очная. Это, очная. Да, это было по субботам, каждую субботу, да.
Ты уже сказал, что помимо классического фортепиано с самого детства занимался джазом. Mm-hmm. Как ты понял, что именно вот это тебя привлекает больше?
Меня родители форсировали играть на фортепиано классическую, и когда они хотели это играть, я всегда импровизировал. Когда мне было 8-9 лет, я уже импровизировал на фортепиано. Всегда у меня мелодии приходили к моей голове, и я всегда экспериментировал с разной гармонией. Когда мне было 12-13 лет, я в новую школу пошел, high school, St. Leonard's College, это в Брайтоне. Там очень сильная музыкальная программа была. Когда мне было 12 лет, я уже играл в джазовых оркестрах, джазовых бандах, это big bands. Я играл на трубе и на пианино. Да, я еще
на трубе.
Еще на трубе играю, да. Каждый год мы ехали на конкурс, называется Generations in Jazz, по всей Австралии, поэтому я был окружен джаза и уже много лет.
Никуда не деться уже было от него.
Да, да, угу, да, я очень люблю джаз.
Да, я тоже, на самом деле, очень люблю джаз. А почему ты решил учиться дальше в Бостоне, не в Австралии?
Ну, я всегда знал, что хотел пойти на музыку, это всегда это было в моей душе. И много лет уже знаю, что я хочу по композиции именно. Я люблю играть, и я сегодня играю много джаза, но в тот же самый момент я, мой голос, мой спио и уник, когда я композирую. И в тот же самый момент я очень люблю фильмы. Я понял, что я хотел пойти в film scoring, это писать музыку для фильмов. Я хотел быть композитор кино для фильмов, для TV-серий, для, может быть, игр в будущее. И я вообще занимался в Австралии полгода, это было в 22-м году, когда я закончил уже школу, и я начал в University of Melbourne, Melbourne Conservatorium, я пошел на классическую композицию. Но в феврале-марте я решил apply на Berklee College of Music. Это одна из самых лучших школ вообще мира по film scoring. Ну, там все есть. Там есть джаз, композиция. Люди со всего мира туда приезжают. Mm-hmm. Это считается очень сильная школа. Но я всегда думал, что это более реалистично после bachelor's делать master's или postgrad. Но я решил подать, и я попал, и я туда переехал в 22-м году, в сентябре. Я туда еще хотел пойти, потому что я параллельно мог делать композицию и писать музыку для фильмов. И minor у меня был conducting, дирижировать.
Я хотела как раз спросить, что и с палочкой на фотографиях тоже появляешься с дирижерской.
Да.
Какие-то у тебя есть любимые фильмы с точки зрения музыки?
Да, первый фильм, который приходит ко мне в голову, это «Игрушка». Это французский фильм, называется «Le Jouet» по-французски, но написал музыку Владимир Козма. Он вообще из Румынии, но один из легенд вообще в французской кинофильме. Эта мелодия очень красивая. Я помню, когда мне было 3-4 года, я уже смотрел этот фильм. И этот фильм как-то мне inspired to compose, пойти в...
Вдохновил, да.
Да. Mm-hmm. Другие фильмы, The Godfather, это один из моих фильмов, первый, второй, я обожаю эту музыку, Schindler's List, Джон Уильямс, один из моих любимых композиций, я сам фильм обожаю, Once Upon a Time in America, композитор Эннио Морриконе, он итальянский, но тоже был очень известный в Голливуде.
А я у Линча еще очень люблю музыку.
Да, какую?
У Линча. А, ну, у Линча, вот все, да, фильмы, да. Линча, мне кажется, там музыка просто невероятная. У меня в моем списке любимых композиций в Spotify есть только две, которые из фильмов, да. Но они на самом деле из сериалов. Какие? Это Mad Men.
А, Mad Men, да,
да,
я знаю
Mad Men. Вот это на заставке музыка. Ага. И Succession.
Succession — один из моих любимых.
О,
тоже.
Боже мой, какая музыка невероятная.
Да, да. Николас Брутел, композитор. Сейчас один из самых главных в Голливуде. Но сам сериал вообще прикольный.
Давай про альбом поговорим теперь. В декабре вышел дебютный альбом. Поздравляю.
Спасибо.
Называется он Emergence. В своем посте на Фейсбуке ты написал, что этот альбом — это очень личная работа, в которой исследуются темы баланса между хаосом творческой жизни и сохранением страсти и идентичности, а также удержанием тех редких моментов, когда творчество действительно льется рекой. Альбом замечательный, моя любимая композиция как раз называется «Chasing Time», как раз про моменты, да, и про творчество.
Да.
И мне вот очень интересно про это удержание творчества узнать. Что ты имел в виду, когда ты это сказал, да, про удержание моментов, и удалось ли тебе найти какой-то рецепт для того, чтобы такие моменты, когда творчество льется,
да,
удерживать?
Например, когда я импровизирую на пианино, просто играю, что у меня в голове, все льется, это надо ловить эти моменты. И это очень очень важно для артиста, потому что это причина, почему это мы это все делаем. Да, надо ловить эти моменты.
А кто имеет власть? Момент имеет власть над тобой, то есть он сам приходит?
Да, всегда, да, он сам.
Ты сказал в интервью Canvas Rebel, моя цель — создать новое звучание в киномузыке, которое уважает традиции классической оркестровки и стиль оркестровой киномузыки 20 века, одновременно используя электроакустическую музыку и тембры этнических инструментов. Мне про этнические инструменты стало интересно в этой связи. Вот ты как раз из Австралии, родился здесь. Была ли у тебя мысль интегрировать как-то австралийские акустические инструменты этнические?
Да. Да? Я еще не написал работу, где я интегрировал, но я хочу дидериду. Я уже планирую композиции будущие. Особенно в музыке для фильмов. Всегда интересные звуки, интересные тамбры. Это все очень важно, и поэтому я сказал это в интервью «Electroacoustic», потому что электронные инструменты тоже...
Никуда там, без них.
Да, никуда, и это люди, у них как-то assumption, когда они думают про электроник музыки, но вообще это огромный мир, даже синтезаторы, это я все учил в Беркли, я хочу это все интегрировать с оркестровкой музыки и найти свой звук.
Спасибо тебе большое, yes, Антон Мануэл.
Спасибо большое, Ирина.
На SBS Russian желаю тебе всяческого успеха, пусть все сложится отлично в твоей жизни.
Спасибо огромное, Ирина, спасибо.
Ну что ж, друзья, на этом у меня для вас все. Я напомню, что для вас сегодня из студии в Мельбурне работала Ирина Бурмистрова, из студии в Сиднее Ирина Виноградова. В следующий раз мы выйдем в прямой эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Не забывайте проверять нашу страничку в Фейсбуке и в Инстаграме. А также, конечно же, подписывайтесь на SBS Russian, там, где вы слушаете подкасты.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.